Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Благовещения Пресвятой Богородицы, избранное чтение из палестинского патерика. В рубрике Александры Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания профессора, доктора физико-математических наук, заместителя декана миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрея Борисовича Ефимова о епископе Стефане Никитине. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый праздник, совершаемый в церкви, он несет в себе особый смысл и свое богословие. Благовещение тоже окутывается некой мистической тайной. Днесь спасение нашего главизна. Потому что День Благовещения – это зачатие Пресвятой Девы Богородицы, будущего Христа Спасителя от Духа Святого. Она приняла первое благовествование на земле от Архангела Гавриила о том, что Спаситель рождается в мир. И она сказала свое «все раба Господня», полностью отдав себя в волю Божию. Вот совершилось удивительное чудо. Непостижимый Бог воплощается через нее. Лучшую из людей. Господь долго ждал и готовил народ свой избранный, пока он не сможет произрастить вот этот дивный цветок. Все самое лучшее, что было в человечестве, воплотилось в ней. Много десятилетним поношением Господь попускал смиряться Иоакиму и Анну. И даже когда Господь наградил их рождением Пречистой Девы, по обету они вынуждены были расстаться с ней и отдали ее на воспитание в храм. Это такой настоящий подвиг ради Господа. Живя еще в Ветхом Завете, они по устроению своему стали совершенными христианами. Поэтому не бывает службы Божией, где бы не поминались их святые имена. Святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны. И вот День Благовещения – это день Евангелия. Это есть первое Евангелие, которое возвестил ангел Господень. Евангелие о спасении. Евангелие, которое надлежит каждому из нас принять. Потому что нечто подобное происходит с каждым человеком. Независимо от языка, на котором говорит человек, страны, от которой, где он живет, цвета кожи, культуры, религии, семьи, занимаемого положения, образования, пола, возраста. В силу того, что Евангелие уже проповедано по всей земле, и нет на земле человека, который не слышал бы сладчайшего имени Иисус Христос. Некогда каждый человек поставляется лицом перед этим славным именем. И от человека зависит, примет он это благовествование, согласится ли он принять Христа в свое сердце, как некогда приняла Пресвятая Богородица, зависит то, что мы именуем духовной жизнью. Потому что принятие благовествования, как, к сожалению, часто люди крестят своих внуков, настаивая на том, чтобы дети принесли в храм, для того, чтобы им была всяческая польза. Чтобы у них был защитник, ангел-хранитель, там еще всякие такие замечательные вещи. Чтобы не болел, чтобы крепче спал. Матерь Божия, приняв благодать, от которой в ее чреве Отец Небесный сотворил Сына Божия, она приняла и муку. Жизнь ее была скорбная. У русской женщины тоже жизнь тяжелая. Но если каждая из нас сравнить те скорби, которые мы имеем в нашей жизни, с теми скорбями, которые перенесла за свою жизнь Пресвятая Дева Богородица, то наша жизнь нам покажется раем. И почему? Потому что Слово Божие, оно доходит до нашего сердца, которое срослось с грехом, к сожалению, только через пролитие крови, через очень трудный подвиг самоотречения и борьбы. И с тем миром, который воюет внутри нас, и с тем миром, который озлобляется против нас извне. Поэтому в этот святой день поразмыслим над нашей жизнью. Помолимся Пресвятой Богородице. Сравним наши скорби с ее неисчислимыми страданиями. Примем тот крест, который Господь нам дает. И последуем за ним ко спасению нашей души от греха, чтобы пришествие его в мир, чтобы страдания Иоакима и Анны, чтобы скорби и молитвы Богородицы, чтобы жизнь, которая началась с гонений и закончилась крестом Господа нашего Иисуса Христа, для каждого из нас не прошли бы даром. какие принесены жертвы за 2000 лет существования церкви. Убиты все апостолы, кроме Иоанна Богослова. Погибли множество из их учеников. Вся первая Иерусалимская церковь последователей галилейских рабаков была практически вся уничтожена. Потом 300 лет христиане собирались в домах и в катакомбах, и в лесах. Собирались, как мы, на божественную Евхаристию, чтобы приобщиться к Спасителю. Нам трудно это себе представить, но каждый из них, приходя на божественную службу, он рисковал жизнью или свободой, как минимум, потерей семьи, потерей имущества, потерей всего, чем, что обычно дорого обычному человеку. Но они собирали. И несмотря на ужасающие гонения, они донесли до нас свет божественной истины. Они перевели для нас божественные слова Христа сначала на славянский, а потом и на русский язык. Огромное количество мужей и жен жили до нас. Главный смысл их жизни – принять в себя Христа, как некогда приняла Пресвятая Дева Богородица, и чтобы до нас, советских людей, забывших Бога, погрязших в суевериях и дикостях, готовы слушать любые глупости, готовы губить свою душу в табаке, в вине, наркотиках, в блуде, просветить светом Христовой истины. Это коснулось нас. Это огромная милость Божия. И от того, насколько в нас, как в Деве Марии, произрастет младенец Иисус Христос, зависит и наша жизнь со Христом и во Христе в вечности. Вот этот дивный праздник предлагает нам поразмышлять об этом. И дай Бог, чтобы эти мысли наши согласовались со Святым Евангелием. День Благовещения – это день благовествования всем нам. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Палестинский Патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат пришел к Авве Илии Безмолвнику в кенове пещеры Аввы Саввы и говорит ему: «Авва, скажи мне слово назидания». Старец говорит ему: «В дни отцов наших были любимы три следующие добродетели – нестяжание, кротость и воздержание. Ныне же властвуют в монахах любостяжание, чревоугодие и гневливость. Что хочешь, то и держи». Сказывали об Авве Феодоре Фирмейском, что многих превосходил он следующими тремя добродетелями – нестяжанием, подвижничеством и беганием людей. Мать Феодора спросила папу Феофила об одном изречении апостола, именно, что значит «искупующее время». И он говорит ей: «Наименование указывает прибыток, именно, предстоит тебе время поношения, купи сие время поношения смиренномудрием и долготерпением, и возьми себе сей прибыток. Время бесчестия незлобием купи и обрати сие время в прибыток себе. Таким образом, все противное, если захотим, будет нам в прибыток». Опять сказала мать Феодора: «Подвязайтесь в нити тесными враты.
ибо как дерева, если не будут под действием морозов и дождей, не могут принести плодов, так и в отношении к нам век сей есть зима. И если мы не будем испытаны многими скорбями и искушениями, то не можем соделаться наследниками Царствия Небесного. Она же, мать Феодора, опять сказала, что учитель должен быть чужд любоначалия, не причастен тщеславию и далек от гордости. Не должен ни быть игралищем лести, ни ослепляться дарами, ни порабощаться чреву, ни увлекаться гневом, но должен быть великодушен, приветлив, всею силою смиренномудр, рассудителен, снослив, попечителен и душелюбив. Авва Иоанн Колов сказал: «Я желаю, чтобы человек помалу вкусил от всех добродетелей. Итак, каждый день, вставая утром, полагай начало всякой добродетели и заповеди Божией, величайшему терпению со страхом и долготерпением, любви Божией со всякою готовностью души и тела и со многим смирением, терпению скорбей и хранению сердца, и одной молитве и молением с воздыханием, чистоте языка и хранению очей, тому, чтобы не гневаться, когда бесчестят, быть в мире со всеми, не воздавать злом за зло, не смотреть за падениями других и быть ниже всякой твари, отречению от всех вещей и всего плотского, крестоприятию, подвигу, духовной нищете, посту, покаянию и плачу, духовной брани, рассуждению, чистоте души, безмолвному рукоделию, ночным бдением, алчбе и жажде, гладу, наготе, трудам. Закрой гроб свой, как бы ты уже скончался, чтобы содержать в мысли, что смерть твоя близка каждый час к тебе». Авва Иоанн сказал: «Как нельзя всю жизнь оставаться детьми и с умножением лет не возрастать опытностью и знанием, так и в монашеской жизни. Всякий с продолжением в ней времени должен более и более восходить на высоту добродетелей». Авва Кассиан рассказывал о некоем Авве Иоанне, киновиархе, старце высокой жизни, что когда он кончался и с радостью и желанием отходил ко Богу, окружили его братья и просили оставить им вместо наследства какое-нибудь слово краткое, но спасительное, по руководству которого могли бы они достигнуть совершенства во Христе. И он, вздохнув, сказал им: «Никогда я не творил собственной воли и не учил никого тому, чего бы прежде сам не исполнил». Блаженный Иоанн Златоуст сказал: «Садясь за чтение Божественного Писания и других священных книг, прежде призови Бога, да отверзит Он очи сердца твоего не только к точному разумению написанного, но и к исполнению того, чтобы знание жизни и учение святых не обратилось нам в осуждение». Авва Иоанн Киликианин, игумен Раивский, сказал братьям: «Чада, как убежали мы от мира, так добежим и от похоти и плоти». Опять сказал: «Будем подражать отцам нашим, с какими лишениями и с каким безмолвием жили они здесь». Сказал также: «Дети, не оскверним место сего, которое отцы наши очистили от демонов». Еще сказал: «Место сие есть место подвижников, а не торжников».
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» вторая передача, посвященная яркой и малоизвестной личности исповедника веры 20-го столетия, епископу Можайскому Стефану Никитину. Епископ Стефан скончался в 1963 году в неделю жен Мироносец во время произнесения проповеди. О нем вспоминает профессор, доктор физико-математических наук, заместитель декана Миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Борисович Ефимов.
Он приехал в Оптину пустынь. Дело в том, что с Оптиной пустыней у него связано начало его полноценной, настоящей духовной жизни и приход на Моросейку. Переворот в его душе сделал старец Нефтарий, хотя он был в это время уже не в Оптины, в Хормищах. И вот он приехал в Оптину, все разорено, все дотла, там ни крыш, ни окон, ни дверей, ничего в соборах нету, ни одной могилки не оставили, все сравнено с землей. И вот эта боль, а с другой стороны надежда, что это все еще возродится. И главное, что тогда у него болело, чем он болел. Главное, это, конечно, люди. Потому что, когда храмы рушились, то их можно восстановить. А вот то, как рушились люди, прямо вот из близких ему многих, вот это он, непоправимые вот эти вот беды, он переживал очень глубоко. Но даже вот совсем остатки остатков, название деревень, Наталенька, еще вот такие вот мягкие русские названия. Он был до конца русский человек, преданный не только русской церкви, но и великой русской культуре, культуре во всех ее аспектах, и городской, и сельской, и бытовой, и семейной, и великому искусству. Он очень хорошо знал русскую литературу. И говорил, что для священника, если кто хочет быть священником, то прежде всего надо знать богослужение, историю русской церкви и русскую литературу. Русская литература, она всему научит. В ней очень много глубины. И сам постоянно перечитывал великих и малых русских наших писателей и поэтов, много знал наизусть. Он очень многих любил. Но не все любил у них. Я помню, как он цитировал Некрасова. Но всего Некрасова он не принимал. А вот его враз, его вот это вот, храм Божий на горе мелькнул. Ну и многое другое. И Фета, и Тютчева, и Алексея Константиновича Толстого, и прозаиков наших. Он их хорошо очень знал и часто в проповедях цитировал даже. Он очень был сильным проповедником. Причем это было интересно. Всегда что-то было новое, подано интересно. Всегда он видел, чувствовал аудиторию и говорил этой именно аудитории. Настолько, насколько она, эти люди, эта аудитория могла принять. Но, и он это четко формулировал, когда готовишься к проповеди, не думай, не молись о том, чтобы было интересно, о том, чтобы было красиво. Молись только об одном, чтобы дошло. Ну, а потом его кончина праведная и похороны в соборе, в котором он скончался, из которого его не выносили. Там же его и облачили, и там же его и отпевали в его Калужском соборе. А в Отрадном на грузовичке его везли на простом. Везли священники почти только. которые были к нему близки. И за это время, время его служения, и старые его близкие ему люди, и новые священники, которые к нему прилепились, в Москве, в Калуге, вот ехали с ним в Отрадное. В Отрадном его встречал отец Сергий Орлов. Отец Сергий Орлов был его духовником, и недаром. У них много очень было близкого в корнях, духовных корнях. И вот эта группа священников очень разных. Самым ярким был отец Евгений Амбарцумов. Самым ярким был. Вот он приехал из Петербурга. В это время он был на вершине как бы своей известности, своего положения. И уже болен. Был, уже ходил он с трудом. Был отец Георгий Кондратьев, вот, отец Александр Куликов и многие-многие-многие другие. Через него, собственно, я и попал в Отрадное, к отцу Сергию Орлову, с которым окончательной близости у меня не было, поскольку я был при другом священнике. Вот. Но этот другой священник, это был тайный священник из Моросейских, из тех, кто в свое время вместе с отцом Сергием Мечевым, вместе с Сергеем Алексеевичем Никитиным и другими, вместе все поехали в разные стороны в ссылки. И вот эта общность моросейская, она сохранилась еще и до сих пор. И этой общностью отчасти он жил и в Струнино, и в Ташкенте, и затем в Москве, в Калуге. В Москве очень многие моросейские к нему пошли. У каждого человека есть своя иерархия ценностей. Что-то для него важно, что-то еще важно, а что-то менее важно. У кого на первом месте стоит наука, у кого на первом месте стоит семья, у некоторых стоит искусство, своя творческая деятельность, организационная какая-нибудь деятельность. У него всегда на первом месте была церковь. И эта церковь, она всегда воплощалась в той или иной форме в общинную жизнь. И вот этому он учился у Моросейки. Та община моросейская, которая была создана отцом Алексеем, старцем отцом Алексеем, и затем принята сыном, священным учеником Сергием Мечевым, вот эта общность, она была очень сильной. Там нельзя было быть наполовину в этой общине. Или ты целиком в ней, и для тебя это главное в жизни. Это церковная жизнь, общинная жизнь. Она на первом месте. Первый же разговор с ним он начал с того, что как Андрей, преподобный Серафим, говорил, цель человеческой жизни в чем? Стяжание Духа Святого Божьего. И дальше вот этот самый первый разговор с ним был. До меня далеко не все доходило, но то, что это он говорит от своего опыта, это было очевидно. Это тут никаких вопросов не возникало. А бабушка, она разные о нем рассказывала случаи. Ну, например, это он мне не рассказывал, а многие случаи потом он рассказывал. Например, он служит у себя в Струнино ночью, в Сеношную, а затем литургию под Стефана Махрического. Стефан Махрический – это ближайший друг, сотайник преподобного Серьги, самого любимого его святого. Более того, Струнино, оно находилось недалеко от Махрической обители. И вот он служит, он один читает, поет, служит, все. И ему из Москвы привезли свечи парафиновые, они не стоят, они оплывают, падают, чадят, не хотят они гореть, не может. И он взмолился: «Преподобный Стефан, ты же знаешь, что сегодня твой день, и никто нигде не служит так, как я тебе сейчас служу. Сделай, чтобы я больше свечами не занимался». И больше свечи не оплывали. Вот он так же. Это непростой вопрос, потому что уроков, конечно, довольно много всяких, разных, очень разных. Даже вот с русской литературой это серьезнее. Вот. Но главное, наверное, не это. Он говорил о том, что такое целомудрие. Целомудрие – это цельность. Будьте цели, якоже голуби. Голубь, особенно почтовый голубь, куда бы его ни занесло, он знает, куда лететь. Он знает свой путь. И он целен, когда он на этом пути, на своем пути. Вот эта цельность, которая связана с целью, с целеустремленностью, с выбором, внутренним, крепким, настоящим, единственным, окончательным выбором, вот эта цельность в нем была очень ярко.
О владыке Стефане Никитине вам рассказывал профессор, доктор физико-математических наук, заместитель декана православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Борисович Ефимов. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Высоты большой науки. Прихожанин из ученых людей однажды заметил, что интенсивная работа полностью поглощает его, и ему не с чем идти на исповедь. Нет грехов. Поначалу это наблюдение даже обрадовало его, но ненадолго. Благочестивец быстро уразумел, что причина такового положения не в чистоте духовной, а в пустоте. Он, по его словам, совсем переставал быть человеком и превращался в биомеханический инструмент. Справедливо признав это обстоятельство тягчайшим грехом, раб Божий воскорбел о своем прошлом и о своих собратьях, остающихся рабами науки. Он говорил, что основная задача науки — обслуживать прогресс, сущность которого оценивал крайне невысоко. «Но действительно, — говорил он, — из чего производится все, что нас окружает? Бумага, на которой печатаются журналы и книги, стекла, вставленные в окна домов, сами дома — резиновые колеса автомобилей, сами автомобили, а также самолеты, корабли, ядерные бомбы. Все это мы берем из земли. Как правило, безвозвратно. Земля, конечно, великая кладовая, но не безграничная. И сущность прогресса примитивна. Стремление к комфорту за счет богатств, оставленных человечеству. Нефти, газа, угля, древесины, металлов. Дескать, в древности Земля была прекраснейшей из планет. Теперь на нее из самолета смотреть больно. А уж из космоса совсем страх. Ради этого и труждаются, не жалея бессмертных душ, слепые каторжане науки. Как возьмется человек в молодости за какую-нибудь задачку или тему, так бывает и буровит ее всю жизнь, не поднимая головы, не умея взглянуть на свою работенку сверху. А уж гордости у нас, гордости! Тот проник в тайну атомного ядра, тот открыл доселе неизвестную звездочку, тот увеличил мощность электровоза. И тут уж не до Бога, не до церкви, — это мы, творцы и хозяева мира. А между тем, новейшим исследованием тех же ученых установлено, что ближе всего к идеалу человеческого существования находятся племена, живущие по доисторическому укладу. Трудятся по 4 часа в сутки, спят по 10, едят экологически чистые продукты, в семьях мир и порядок. Изумительные выводы. Ну и куда мы волокли человечество? Слепые вожди слепых. Так вещал прихожанин. Не берусь судить, насколько точен был он. Я далек от его поприща. Однако и в моей памяти нашлось несколько малых историй, восходящих к высотам научной материи. Дело в том, что и сам я от юности был увлечен науками, и увлечение это привело меня в сибирскую физико-математическую школу. До начала занятий оставалось немного времени, и я устроился в экспедицию, исследовавшую распространение звуковой волны под водой. Поселили меня вместе с еще одним увлеченцем в палатке на берегу водохранилища, и ничего особенного от нас не требовали. Так, притащить хворосту, развести костер, вскипятить чайник, а потом мы стали ловить рыбу, и это устроило всех. Нам — развлечение, обществу — провиант. Иногда, впрочем, ездили в академгородок, какую-то аппаратуру увозили, какую-то привозили. Однажды в институтском дворе нам показали легендарную гидропушку, которая вовсе не была похожа на артиллерийское орудие. Баллон с водой, облепленный баллонами с сжатым воздухом. Громоздкое сооружение передвигалось по специально уложенным рельсам, стреляло литром воды и разбивало камни. Зрелище было впечатляющее. И ученые возмущались, что изобретение это никто не хочет оценить по достоинству. Предлагали шахтерам, а те отказываются. Дескать, и тяжела пушка, и неповоротлива, несподручно накачивать ее до 100 атмосфер, да и от ударов таких могут произойти губительные сотрясения. И все дивились шахтерскому невежеству. Тут доктора с кандидатами куда-то ушли, а мы заскучали, нашли кувалду, и от нечего делать попробовали сокрушить камень. Их много валялось по двору. Отлетами мы не были, но под кувалдой камень разлетелся легко. А потом другой, третий. Возвратились доктора с кандидатами и обвинили нас в преступлении против науки, поскольку булыжники были приготовлены для гидропушки. Грозились выслать в 24 часа, но мы искренне повинились, и начальство смилостивилось. Когда вместе с новыми осциллографами ехали в кузове грузовика, приятель сказал, что без разрешения побили нужные камни, нехорошо, это я понимаю. Не понимаю только, на кой нужна эта пушка. Мне тоже вдруг показалось, что шахтеры правы. На другой день к нам приплыла железнодорожная шпала. Вытащили ее, чтобы приспособить вместо скамейки, но почему-то нашли иное неожиданное применение. Берег, на котором располагалась экспедиция, был высок, 10-12 метров, и поверху вдоль обрыва тянулись глубокие трещины. Вот мы и приспособились вставлять в них шпалу, раскачивать ее и обрушивать в воду высоченные стены грунта. Грохот, словно от взрыва, брызги к нашим ногам. День выдался дождливый, эксперименты не проводились, и мы могли бродить со своей шпалой, сколько хватило сил. А в скорости нас посетила целая делегация. Незнакомые дядьки ходили туда-сюда вдоль обрыва, что-то высматривали, обсуждали. Наш начальник объяснил. Гидрологи. Говорят, в последние дни произошли аномальные обрушения. Может, сознаемся? Предложил я приятелю. Надо бы, конечно. Да ведь опять погонят в 24 часа. Думаешь, из-за нашей деятельности может пострадать научная истина? Сошлись на том, что истина, если пострадает, то ненамного, всего лишь на 200 метров береговой черты. Если бы шпала была полегче, вздохнул приятель, мы бы, наверное, совершили в этой отрасли знаний переворот. Однако свои 24 часа мы от гидрологов все-таки получили. Правда, не за вмешательство в природный процесс, а за жестокое обращение с животным. База гидрологов находилась неподалеку. Мы подружились со сторожем и ходили слушать всякие фронтовые истории, которые тот любил рассказывать. Сторож вел все хозяйство базы. Таскал воду, колол дрова, готовил обед, стирал, подметал, кормил кур, кроликов. Работал он одной левой. Правая рука осталась на заграничном поле сражения. Работал споро, ловко, можно было залюбоваться. Но более всего нас потрясло, что он ездил на мотоцикле. Да даже не ездил, гонял. Этот мотоцикл и довез нас прямиком до следующей печали. Приходим как-то в гости, а никого нет. Все куда-то подевались, и сторож тоже. Ждали мы, ждали. Сидели на крылечке, не идет никто. Пошли бродить вокруг дома. Глядим, у сарая мотоцикл стоит. А дальше все как-то само собой получилось. Покрутили рукоятки, посидели в седле, попытались завести, не заводится. А давай думаем, под уклон разгонимся, он заведется, и мы немножко прокатимся. Вернемся назад и поставим его на место. Напарник мой сел за руль, я толкал, а когда разогнались, запрыгнул на заднее сиденье. И вот летим мы под гору по тропинке, через двор не заводится, через лес не заводится, прыгает по колдобинам так, что мы еле удерживаемся, вылетаем на поляну. Козел! Привязан к колышку, жует травку, разглядывает нас. Кричу: «Тормози! Не тормозится! И не заводится, и не тормозится! Летим прямиком на козла!» Тот перестал жевать, наклонил голову, но не с места. Водитель кричит: «Прыгай!» Словно летчики в падающем самолете. «Я не могу его бросить! Сам прыгай!» Не успели. Столкнулись с козлом. Открываю глаза, стоит он надо мной и опять жует. Но думаю, хорошо, что хоть зверь не погубили. Зверь-то не погубили, но крыло мотоцикла помялось. В общем, опять нас стали бронить. Не сторож, конечно, а его начальство. Козел тоже оказался гидрологическим. У них стадо козочек было для молока, и козел. Он пасся отдельно. Опять 24 часа, и в сущности все за то же. Без спроса и от нечего делать. На другой день пошли вымаливать прощение у гидрологов. А им не до нас. Получили права на вождение большого баркаса. И вместе с речной инспекцией отмечали это событие. На дворе был сооружен длиннющий 20 метров стол, за которым сидело множество народу. Мы с одного конца. Нет нам ответа. С другого. То же самое. Даже сторож был в такой степени отрешенности, что ничего не понимал. А потом и вовсе сполз со скамейки и уснул на траве. Тут какой-то защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент пооткрывал клетки. «Свобода превыше всего!» Кролики выбежали во двор. «Зайцы! Зайцы!» — заорали сразу несколько человек, и началась пальба из ракетниц. Зверям и на сей раз повезло. А вот дом загорелся. И вдвоем с приятелем мы гасили начинавшийся пожар. Остальной народ помочь нам не мог. Вернулись грустными, 24 часа истекли, а прощения попросить так и не получилось. Но миновали и следующие сутки, и еще одни. Наконец приезжают из академгородка начальники, шепчутся с нашими докторами и кандидатами и подзывают нас. Вот думаем, и кончилось вхождение в большую науку. Но нет. Вы, говорят, на рыбалку ездите, и все здешние заливчики знаете. Мы совсем растерялись, потому что наша рыбалка с гидрологическим козлом никак воедино не связывалась. Выяснилось, однако, что до нас опять никому дела нет. А вот гидрологи с речниками пропали, уплыли на своем баркасе, и все. Нашли мы эту пропавшую экспедицию. Солярка у них закончилась. Но запас напитков и продовольствия был еще столь велик, что о возвращении не могло быть и речи. Они пели всякие моряцкие песни, а защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент утверждал, что готов стать летучим голландцем. С той поры нам уже высылкой не грозили. Да и мы, надо признать, стали чаще спрашивать благословения и старались от нечего делать, не делать уже ничего. Это действительно значительная наука. Между тем приближалось событие, о котором доктора с кандидатами говорили как о самом важном во всей нашей жизни. Нам предстояло работать с группой легендарных ученых. Эксперимент готовился грандиозный. Стягивались главные силы. Мы с приятелем, однорукий сторож с гидрологическим кандидатом. У кандидата были судоводительские права, но почему-то управлял баркасом бесправный сторож. Прибыли на небольшой островок, торчащий посреди водохранилища, вырыли две ямы нужной ширины и глубины, одну траншею, установили палатки, разожгли костер и сели ужинать. Кандидат рассказал о своем новом изобретении. «Берем надувной матрас, крепим бамбуковое удилище вместо мачты, из наволочки делаем парус. Я все промерил, все просчитал, и чертежи готовы уже. Самая дешевая яхта в мире». «А рулить как?» — поинтересовался сторож. «Руками. Ты ведь на ней лежишь. Опускай руки в воду и притормаживай. Если длинные, можно и ногами рулить». «А грузоподъемность?» «До 30 килограммов».
«Так это ж детский вес».
«Вот именно! Все лучшее детям! Каждому ребенку по яхте!» «У тебя самого дети есть?»
«Пока нет, а что?»
«А то, что ни один нормальный родитель не отправит своего детеныша на такой клизме в открытое море». «Ты ничего не понимаешь в науке». «Ничего», — легко согласился сторож. «А потому давай-ка спать». Наутро к острову подошел легендарный катер с огромным количеством артиллерийского пороха и группой легендарных ученых. И развернулась подготовка эксперимента. Надо было погасить пламя, прижимая его к земле облаком пыли. Сначала таскали ящики с порохом, похожим на макароны, завалили им небольшую полянку, с наветренной стороны уложили в яму пару мешков цемента, к мешкам тротил, детонатор, спрятались в траншею, подожгли Бигфордов шнур, швырнули горящий факел, порох полыхнул, пламя взметнулось к небу и... улетучилось. Раздался взрыв, цементная пыль легла на догорающие макароны. Подготовили вторую поляну. Этот порох был похож на пучки сине-зеленой лески и звался волосяным. Подожгли, взорвали. То ли ветер переменился, то ли еще чего не сошлось. Однако весь цемент выспал на наши головы. Запыленные корифеи обсуждали причины столь убедительных неудач. А мы с приятелем полезли купаться. Свершившееся событие определенно не могло претендовать на роль самого главного в нашей жизни. На обратном пути решили заглянуть к нам в гости. Легендарный катер шел впереди. «Не люблю ходить сзади», — ворчал сторож. «На машине бывало, когда идешь в колонии последним, всегда кажется, что быстрее всех ехать приходится». Один из кандидатов, стоявших рядом, сощурился, наморщил лоб и сказал: «Вообще-то правильно. Последний ездит быстрее». «Это ощущение такое», — уточнил сторож. «Нет, последний действительно едет быстрее, потому что ему приходится совершать ускорение, зависящее от...» Тут не выдержал мой напарник. «Если из пункта А один за другим вышли два автомобиля и в том же порядке прибыли в пункт Б, то скорость второго автомобиля была выше?» «Разумеется», — заявил кандидат, удивляясь нашему непониманию. Мне стало ясно, что таких высот я никогда не достигну. И впредь все множество точных наук обходилось без моего содействия. Судьба напарника мне неизвестна. Экспедиция, в которой мы по искренней доброте наших начальников ни шатко ни валко трудились, была отмечена наивысшей державной премией, с чем и поздравил меня по телефону один из докторов, ставший лауреатом. И вообще, чего там говорить? Прекрасное было время, и люди славные. Касательно же рассуждения моего прихожанина, да, правда, ученые неохотно, тяжело идут к вере, но ведь приходят.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.